Значит, мы сегодня с вами рассмотрим четвертый период в истории раннего христианства. Значит, три периода мы рассмотрели, значит, это четвертый. Четвертый период охватывает почти что весь четвертый век, начиная с Миланского эдикта императоров Константина и Лициния 313 года, вот на чем я в прошлый раз закончила. Значит, тогда был христианству предоставлен легальный статус в Римской империи. Вот, и заканчивается этот период правлением Феодосия Великого, это уже мы будем в следующий раз рассматривать, который сделал христианство единственной официальной религией в государстве. Вот, вот весь этот период называется временем христианизации Римской империи. Христианизация представляет собой процесс взаимодействия и взаимовлияния всех структур позднеантичной цивилизации, экономики, социальной сферы, государства, идеологии, культуры и христианской религии со всеми ее институтами, церкви как политического и экономического организма, христианской идеологии и культуры. По сути, христианизация как процесс взаимодействия христианства с различными светскими структурами в разные исторические эпохи является главным содержанием всей истории христианства. Однако в этой истории были особые этапы, в частности IV век, которые оказали наибольшее влияние на историю мировой цивилизации и которые заслуживают особого внимания. Как всякий исторический процесс, христианизация имела не только религиозную сторону, но и социальную, политическую, экономическую и культурную стороны. Этот период оказал огромное влияние на последующие судьбы христианства. Именно в этот период христианство стало мировой религией. Ну, значит, начинается четвертый период у нас с Миланского эдикта, и, в общем-то, основной деятель начала четвертого этапа – это, конечно, император Константин Великий. Вот про него мы сегодня с вами подробно поговорим. Это был очень важный и очень интересный деятель истории и метаистории. Константин родился 27 февраля 280 года в городе Наисе. Ну, сейчас это город Ниш называется. Он был сыном Констанция I Хлора и его наложницы Елены. Елена, она была дочь простого трактирщика. Она играла очень большую роль как в жизни своего сына, так и в становлении христианства как государственной религии Византийской империи. Ну, о ней мы еще будем говорить позже сегодня, пока по Константину только. Когда в 293 году Констанций был провозглашен Цезарем, Констанций, отец Константина, он должен был жениться на падчерице Максимиана Геркулия Феодоре и отдалить от себя мать Константина. Юность наследника прошла на Востоке и на Нижнем Дунае, где он служил под командованием Цезаря Галерия. Храбрость и воинское мастерство Константина доставили ему звание трибуна. Однако юношеские амбиции и родственные связи с домом Цезаря требовали от него несравненно большего. Около 300 года состоялась помолвка Константина с дочерью Максимиана Геркулия Фаустой. И эта помолвка открыла юноше самые широкие перспективы. В мае 305 года отреклись от власти правящие императоры Диоклетиан и Максимиан Геркулий. Мы в прошлый раз об этом говорили. Получив титулы августов, императорами стали Галерий и Констанций Хлор. Представители прямой династической линии, сын Констанция Константин и сын Максимиана Максенций, при обустройстве тетрархии 305 года оказались обойденными. В избежание эксцессов Галерий приказал задержать Константина при своем дворе в Никомедии, считая его лучшим залогом лояльного проведения его отца. Несколько раз между ними возникали сцены, в которых жизнь юноши подвергалась серьезной угрозе. Под каким-то благовидным предлогом он сумел ускользнуть из-под опеки Галерия и присоединился к своему отцу в разгар приготовления к экспедиции против пиктов. Приняв участие в военном походе, он вновь показал себя прекрасным воином. В июле 306 года Констанций умер в Абараке, и армия немедленно провозгласила императором его сына. Узурпация Константина шла вразрез с основными принципами тетрархии, принципы регламентирования и расписания должностей на протяжении всей карьеры Цезаря. Это был вызов всей системе, созданной Диоклетианом и его наследниками. Без риска разрушить эту систему Галерий не мог ни выступить против Константина с оружием в руках, ни санкционировать его положение своим согласием. Единственным выходом ему виделось закрыть глаза на происшедшее и сделать то, к чему он сам некогда принудил Диоклетиана. Север по старшинству Цезаря стал Августом, а Константин получил титул Цезаря с отдаленной перспективой получить законным путем ту власть, которую он только что получил благодаря силе оружия. В мае 311 года Галерий умер в Никомедии. Максимина, Дая и Лициния немедленно разделили его владения. Максенций снова занял Африку, а Константин завершил на Рейне войну против франков и алеманов. Империя на время замерла в ожидании, но это было затишье перед бурей. Соперники медленно разворачивали свои армии, с недоверием всматриваясь друг в друга. Инициативу вновь проявил Константин. В поисках возможного союзника он обратился к Лицинию. Тот охотно пошел навстречу, так как сам имел основание опасаться удара Максенция в спину. Договор между ними был скреплен помолвкой Лициния и дочери Констанция Хлора Констанции. В феврале 312 года Константин начал военные действия. Его 40-тысячная армия перешла Альпы и появилась в Северной Италии. Максенций собирал воинов в Риме, а командование передал преторианскому префекту Рурицию Помпеяну. В сражении у Медиолана успех выпал на долю Константина. После взятия Вероны Константин двинулся прямо на Рим. Максенций сосредоточил свою армию у Мульвизиева моста в 5 милях от города. 28 октября 312 года солдаты Константина стремительной атакой опрокинули противника в реку. Во время бегства понтонный мост развалился, Максенций и множество воинов утонули в Тибре. На следующий день во главе торжествующей армии Константин вступил в Рим. По рассказу Евсевия Кесарийского, который стал затем официальным историографом императорского двора, накануне решающей битвы перед глазами Константина произошло чудесное явление. На заходящем солнце возникло изображение креста и сложилась надпись «Сим побеждай». Когда ночью в палатке Константин лежал и думал о том, что бы могло означать это странное видение, ему явился сам Христос, ободрил его надеждой на победу и приказал, сделав знамя с изображением креста, смело вести солдат в бой. Ну, по другой версии, перед боем Константин велел своим воинам нанести на щиты изображение креста и употреблять это знамение как защиту от врагов. Рассказ Евсевия заканчивается подробным описанием знамения, которое некогда случалось видеть и ему. Ну, вообще-то, светящийся крест на солнце – это астрономическое явление, явление довольно редкое, но хорошо известное. Константин, который был в это время поклонником религии непобедимого солнца, это показывает отчеканенные в Галлии монеты, уверовал, что соотнесенный с солнцем христианский бог и есть то божество, которое оказывало ему свое покровительство. И первоначально граница между ними не воспринималась как непроницаемая. По каким соображениям Константин отдал предпочтение христианству, сейчас сказать трудно. Историки церкви считают, что по самым возвышенным, историки светские, что в первую очередь по политическим. Самому Константину, придавшему христианству статус государственной религии, но по существу остававшемуся безбожником, было, по-видимому, все равно, какую исповедовать религию, лишь бы она не противоречила его политическим амбициям. Константин называл себя даже 13-м апостолом, но тем не менее возглавлял языческую священническую коллегию и сохранял за собой сан Понтифекс Максимус, верховный жрец Римской империи. Это звание в официальных посланиях императоров всегда стояло во главе его должностей. Этот титул «Великий понтифик» впоследствии перешел к первосвященникам Ватикана. В молодости Константин принял посвящение в мистерии Митры, окрестился лишь перед смертью, так же, как и его сын Констанций. Крестил его личный биограф императора, арианский епископ Евсевий. Я уже его в прошлой лекции упоминала. Арианский епископ. Хотя арианство уже в те времена считалось ересью. О ересях мы тоже с вами будем говорить позднее. И это обстоятельство свидетельствует о религиозной всеядности Константина. Это утверждение подтверждают и другие факты из его жизни. После того, как Константин низверг Лициния, оказавшегося для него последним препятствием на пути к единовластию, в послании к восточным провинциям он обещал свободу совести для всех верующих по-старому. Но уже через несколько лет он предписывает закрыть языческие храмы в Александрии, Гелиополе, Мамре, Эти, среди которых был и храм Солнца, божества, которому сам Константин ранее поклонялся. Во время борьбы за власть Константин выступил против митраиста Максенция, на боевых знаменах которого был изображен Sol Invictus, непобедимое солнце, официальный римский бог солнца, символ солнечного культа, созданный императором Аврелианом в 274 году. Его культ превосходил другие восточные культы по важности вплоть до отмены язычества. Таким образом, формально Константин стал клятвопреступником, отказавшимся от обязательств, данным им при посвящении в мистерии Митры, и вероотступником, отказавшимся от религии своих предков. Причин, подтолкнувших Константина к принятию такого важного шага, как смена религиозных убеждений, может быть несколько. Одна личная, связанная с его видением и сновидением, ну, если это не позднейшая легенда, конечно. А другая причина эгрегориальная. Ему нужна была религия народных масс, соответствующая его собственным политическим интересам. Ну, а в сумме он видел себя в роли Божьего избранника, устанавливающего новый мировой порядок. Христианский император хотел того же, чего страстно желал и его предшественник митраист Диоклетиан. Оба они стремились укрепить империю благодаря религиозному единству. С той лишь разницей, что Диоклетиан делал ставку на язычество, а Константин – на христианство. Победа над Максенцием вдохновила Константина на установление нового военного штандарта – знамени с монограммой Христа. Существуют убедительные доказательства того, что лабарум, а именно так называется христианский штандарт, имеет в своей основе солярную символику – крест в круге, древнейший языческий символ Солнца, что говорит о том, что Константин, даже отдав предпочтение христианству, наполовину оставался язычником. Судя по всему, во Христе Константин видел новое Солнце. Иначе невозможно объяснить, каким образом в царствовании христианского императора могли появиться монеты с изображением Sol Invictus на реверсе непобедимого Солнца, и как могла быть осуществлена солярная календарная реформа, согласно которой еврейская суббота была заменена солнечным днем Санти. То есть вот с этого времени пошло выходной день, воскресенье, солнечный день. День, посвященный как раз непобедимому Солнцу. Политеизм Константина выражался в одновременном почитании Христа, гальского Аполлона, Геркулеса, Марса, Юпитера сохраняющего и так далее. В последние годы своей жизни, когда христианство уже было объявлено государственной религией Римской империи, Константин все еще оставался наполовину язычником. Он допустил изготовление статуи из порфира в виде Гелиоса, а за день до своей смерти издал эдикт, согласно которому языческие священники навсегда должны быть свободными от всех низких повинностей. Тем не менее, среди всей этой идеологической мешанины Константин, очень дальновидный политик, сделал ставку на христианство уже в самом начале своего триумфального политического пути, во время борьбы со своим западным соправителем Максенцием. Максенций выступил против Константина именно под знаменами Sol Invictus, непобедимого солнца. Так его поражение в этой войне предрешило судьбу митраистов в частности и язычества в целом. Евсевий и Лактанций в своих трудах воспевают эту победу как торжество своей религии над язычеством, тем самым закладывая в христианстве совершенно новую, разрушительно воздействующую политико-воинствующую религиозность, далекую от миролюбивого учения Иисуса из Назареи. Но самым примечательным моментом в этой истории христианской победы является тот факт, что Константин, будущий святой Восточной Церкви в своей борьбе против митраиста Максенция, опирался на наемный контингент германских частей, среди которых был широко распространен культ Sol Invictus, непобедимого солнца. Константин не побрезговал нанять язычников для борьбы за дело Христа и оказался прав. Именно германцы принесли ему столь желаемую победу над Максенцием. Вот лактанцы, которые я упомянула, это ритор из Африки, принявший в 303 году христианскую веру. За образованность и красноречие лактанций заслужил впоследствии от гуманистов эпохи Ренессанса почетное звание христианского цицерона. После прихода Константина к власти в западной части Римской империи Лактанций в 317 году был назначен воспитателем наследника императора. Творческое наследие Лактанция довольно обширно и состоит из целого ряда трудов, главной целью которых было оправдать христианство в глазах еще привязанной к античным ценностям римской интеллигенции, что обусловило интеллектуально привлекательную и литературно совершенную форму его произведений. Труды Лактанция написаны изящным стилем с соблюдением классических литературных канонов. Он является одним из самых ярких образцов не только христианской, но и всей позднеантичной литературы. Ну, это так вот, к слову. Константин, стремившийся идеологически укрепить империю, прекрасно понимал, что с помощью митраизма, кастовой и сугубо мужской религии, этого сделать не удастся, и отдал предпочтение религии Христа. Константин сделал ставку на христианство еще и с той целью, чтобы Римская империя обрела религиозно-идеологическую независимость от Персии. В это время в самой Персии уже поднималась волна возрождения зороастризма, той религии, в лоне которой был взращен культ бога Митры, распространившийся по всей территории огромной Римской империи и достигший своего высшего расцвета во времена правления императоров Аврелиана и Диоклетиана, предшественников Константина. Планы Константина распространялись не только на территорию римского государства. Он мечтал о мировом господстве и в 337 году даже собирался начать крестовый поход против персидского царя Шапура II. Но планам Константина не суждено было сбыться. Он умер во время приготовления к первому крестовому походу, оставив персам возможность исповедовать собственную религию еще целых три века до времени победного шествия по империи сасанидов, последователей пророка Мухаммеда. Константину не суждено было покорить Персию и навязать христианство жителям огромной азиатской страны. Но ему удалось навсегда изменить религиозную политику Римской империи. Благодаря отказу от духовных ценностей традиционной римской религии в угоду новой христианской морали. В почитании Христа Константин изначально исходил из норм языческого культа, не слишком ясно представляя себе различия между символом веры монотеизма и язычества. Эта ситуация непонимания особенно проявляется во взаимоотношении императора с церковной иерархией христианства. Традиционно в обязанность императора входило поддерживать Божий мир, и Константин продолжал считать своим долгом сохранять спокойствие в империи. На этом основании он с 314 года решительно вмешался в церковные распри, превратив слово римского императора, к тому же все еще не крещенного, в решающий довод при споре церковных иерархов. А это как раз было время церковного раскола, мы об этом тоже будем потом отдельно говорить, про различные ереси, которые в это время возникали, но это у нас будет уже в следующем году, мы об этом будем говорить. Так вот, в письме к викарию Африки Доминицию Цельсу император претендует на авторитет в вопросах религии, на власть определять настоящую религию и определять правильные формы богопочитания. Какая из обязанностей, возложенных на мои плечи в силу императорского положения, может быть выше обязанности рассеивать заблуждения и подавлять необдуманные действия, предлагая таким образом Всевышнему правдивую религию, благочестивое согласие и верное служение? Позиция Диоклетиана и стоявшей за ней римской религиозной традиции слышится и в словах другого письма Константина к викарию Африки Илафию. «Именно на меня возложена божественная обязанность вершить его дела на земле». Христианство дало Константину более ясную картину небесной и земной иерархии, нежели та, что могло предложить ему язычество. Вселенной правил единый Бог, единый император на земле был его наместником и орудием его воли. На Востоке концепция царства земного и императора-наместника Бога утвердилась в политической теории Византии. На Западе она существовала, пока власть императора сохраняла свое могущество. Ну, имеется в виду Восточной и Западной Римской империи, когда они уже разделились. Не обладая собственной цельной концепцией вероучения, христианство не могло сразу потеснить язычество с занимаемых им позиций. В том, что касается политической теории, идея божественной теологии императорской власти в стиле поклонения солнечному божеству долго еще властвовала в сознании подданных. В качестве небесного покровителя императора бог христиан сменил непобедимое солнце и Аполлона. Комплекс черт, присущих последним, пропаганда императора и сознание масс бездумно переносили на Иисуса Христа. К началу IV века относятся надписи из Германии, прославляющие Христа как императора. На иконографии божества появляется солнечный нимб, боевые доспехи и полудоментум. Полудоментум – это особая разновидность воинского плаща, который носили как солдаты, так и офицеры Древнего Рима. Сфера и благословляющий жест правой руки, присущий иконографии императора. То есть на иконографии Христа появляются атрибуты, которые относились к императору. В течение IV века в христианство проникает ряд других черт, ранее присущих солнечному культу. К их числу относится празднование Рождества Христова в день зимнего солнцестояния. Указ Константина о признании воскресения праздничным днем говорит о том, что он полагал правильным считать первый день недели по солнцу. Санди, да, воскресенье. В чистом виде солнце все еще представлено на рельефах, воздвигнутых в честь победы над Максенцием триумфальной арки Константина. На монетах образ непобедимого солнца спутника Августа представлен до 324 года. Позднее его вытеснила христианская символика. В центре последней находится монограмма Христа, сочетание греческих букв «хи» и «ро». В 315 году христограмма изображается на шлеме императора. В 318 на монетах возникает образ знамени с этой символикой, а накануне войны с Лицинием в 325 году появляется описанный Евсевием императорский лабарум. Лабарум – это государственное знамя императорского Рима, военный штандарт особого вида. Почитание знамен было устойчивой традицией римской армии. Знамя являлось эмблемой и символом военной части. На нем помещались награды за доблесть, отмечавшие боевой путь и историю легионов. Со знаменем тесно соседствовал императорский культ. Изображения императоров помещались на древке, а старшие знаменосцы легиона часто были жрецами их культа. Культ императоров. Выбирая знамя с христианской эмблематикой в качестве главного символа новой религии, военное знамя с христианской эмблематикой, да, Константин избрал самый нейтральный образ, указывающий на общегосударственную значимость, которую приобрел христианский культ в его правлении. Изображение императора на знамени соседствовало с христианской символикой и недвусмысленно указывал на связь образа лабарума с императорским культом Константина. В феврале 313 года Константин еще раз подтвердил соглашение с Лицинием, отпраздновав в Медиолане его свадьбу с Констанцией. К этому событию был приурочен выпуск знаменитого Миланского эдикта, о котором я уже говорил, объявлявшего о свободе вероисповедания и гарантировавшего христианам свободное отправление их культа. Обращение Константина к армии с образом единого Бога демонстрирует более ясное осознание им роли религиозного фактора, нежели то, которое проявляли его соперники в гражданской войне. В 322 году его опыт заимствовал Лициний, установивший единообразную форму монотеистической молитвы по своей армии. Монетные выпуски Лициния в 308 и 317 годах, а также форма обращения к божеству как хранителю договора и хранителю империи, дают основание полагать, что объектом его поклонения был Митра, непобедимое солнце. Попытка Лициния ограничить языческий культ почитанием солнца служит единой цели предписания армии культа божественного покровителя императорской власти. Во время гражданской войны 324 года религиозный культ превратился в средство тотального подчинения армии единой идее и козырную карту в политической игре. Вслед за противостоянием соперничавших императоров началось противостояние покровительствовавших их божеств. Константин перестал помещать на монетах образ солнца, а Лициний выступил инициатором несмелых гонений на христиан. После столкновения в 316 году оба императора понимали неизбежность новой войны. Оба готовились к предстоящим боям, в которых должно решиться, кому быть единым властителем Римской империи. В 324 году каждый из соперников располагал армией 120 тысяч человек пехоты и 10 тысяч конницы. Инициативу вновь захватил в свои руки Константин. В битве при Андрианополе Лициний потерпел тяжелое поражение, оставив на поле боя 35 тысяч своих солдат. С 60-тысячной армией ему удалось перебраться в Азию. 18 сентября Лициний потерпел новое поражение у Хризополя. Ему удалось бежать в Никомедию и сдаться, оговорив условия собственной безопасности. После отречения от власти бывшему императору было позволено в качестве частного человека поселиться в Фессалониках. Год спустя его обвинили в покушении на захват власти и казнили. В течение 324-337 годов Константин единолично управлял огромной империей. При Константине завершилось формирование режима домината. Вместо тетрархии возникла стройная вертикальная система управления. К созданной Диоклетианом административно-территориальной структуре был добавлен новый элемент – 4 префектуры – Галлия, Италия, Иллирия и Восток, объединяющие несколько диацезов. Во главе каждой префектуры стоял префект Притория, подчинявшийся непосредственно императору. Ему, в свою очередь, подчинялись правители диацезов, викарии, а тем – наместники провинции. Гражданская власть окончательно отделилась от военной. Командование армией осуществляли 4 военных магистра, неподконтрольные префектам Притория. Вместо Совета Принцепса возник Императорский Совет Консистории. Была введена строгая иерархия чинов и титулов, особое значение приобрели придворные должности. В военной сфере было проведено разукрупнение легионов, что позволило усилить контроль над армией. Из мобильных войск выделились дворцовые части-наместники, заменившие преторианскую гвардию. Доступ к ним был открыт и варварам. Военная профессия постепенно стала превращаться в наследственную. Константин осуществил успешную денежную реформу. Он выпустил новую золотую монету, ставшую основной денежной единицей в Средиземноморье. Из серебра чеканилась только мелкая разменная монета. Император продолжил политику прикрепления подданных к определенному месту жительства и в определенной сфере деятельности. Куриалам он запретил переселяться из одного города в другой. Указы 316 и 325 годов, ремесленников менять профессию, эдикт 317 года, колоннам оставлять свои наделы, закон 332 года. Их обязанности стали не только пожизненными, но и наследственными. Империи под руководством вновь провозглашенного императора Константина нужна была новая столица, как по причине внешних угроз, так и по причине снятия проблемы внутренней политической борьбы. В 324 году выбор Константина пал на город Византий, имевший отличное стратегическое положение на берегах пролива Босфор. В этом году начинается активное строительство новой столицы, в нее по приказу императора доставляются различные культурные ценности со всех концов империи. Возводятся дворцы, храмы, ипподром, оборонительные стены. Именно при Константине был заложен знаменитый храм Святой Софии в Константинополе. По образцу Рима здесь был создан городской совет, называвшийся Сенатом. Создание новой столицы империи на месте древнего Византия было едва ли не самым грандиозным деянием Константина. После 6 лет строительства 6 мая 330 года император официально перенес столицу в Византий, ставший одновременно императорской резиденцией, административным центром и главной военной ставкой. Он назвал город Новым Римом, но почти что сразу город стал именоваться в его честь Константинополем, так как население города не приняло официальное название. В новой столице христианство получило бесспорное преобладание. Здесь было выстроено очень много церквей. Город украшался на деньги, полученные от конфискации сокровищ языческих храмов. Относясь к язычеству терпимо, Константин первоначально не предпринимал каких-либо мер, ущемляющих права язычников. В 321 году был издан указ против предсказаний и закрыты несколько известных оракулов. Христиане требовали от императора запрета жертвоприношений и часто по своей инициативе предпринимали разрушение святилищ. В 331 году были конфискованы земельные владения языческих храмов. Хранившиеся в них ценности изымались в принудительном порядке и перечеканивались в монету. В конце концов, незадолго до своей смерти, Константин решился на запрет жертвоприношений. Поразительно то, что язычники, по-прежнему составлявшие подавляющее большинство населения империи, отнеслись к этой мере достаточно пассивно. А христианской церкви возвращалась конфискованная ранее собственность, император возмещал ей ущерб и начал массовое строительство церквей. Но Константин еще не был, собственно, христианским императором. Он продолжал опираться на синкретическую систему культов во главе с культом Солнца и оставался великим понтификом, возглавлявшим всю имперскую религию. Но, тем не менее, факт сочувствия императора христианам несомненен. Помимо денег, христиане получали посты при дворе и администрации, все ограничения, существовавшие ранее, были сняты, и постепенно становились в партии власти, получая также налоговые и юридические привилегии. В 321 году епископы получили право освобождать рабов, в 324 году император ввел празднование воскресения, в 325 году он запретил гладиаторские игры, а в 331 ужесточил законы о разводе. В результате политики Константина число христиан значительно выросло, а в церквях появились очереди желающих креститься. Константин способствовал и созданию единой церковной организации. Как раз в это время церковь оказалась расколота богословским спором. Египетский пресвитер Арий поднял проблему Святой Троицы, Бог Отец, Бог Сын и Святой Дух. Арий считал, что все три элемента Троицы находятся в иерархическом соотношении и созданы друг другом. Отец создал Сына, а Сын – Святой Дух. Против него выступил епископ Александрии, Александр, преемником которого стал выдающийся церковный деятель Афанасий Александрийский. Противники Ария возражали против возможности подобной постановки вопроса, объявляя все три ипостаси единой сущностью и выдвинув формулу «единосущной». Спор имел идейную сущность. Некоторые ученые видят в нем столкновение античного рационализма Арий и религиозной традиции его противники. К нему примешивались политические, социальные и региональные, равно как личностные противоречия. Но об этом мы еще потом подробно с вами поговорим позднее. Церковь стала мощной организацией. К концу правления Константина в империи было до 1700 епископских кафедр, 800-900 на востоке и 600-700 на западе. На востоке, в восточной части империи, на западной части империи. Зоны максимального распространения были Малая Азия, Сирия и Египет. Много христиан было в Греции, Македонии, Африке, Италии. Слабее были его позиции в Галлии, Испании, Панонии, Мезии, Британии. Некоторое число христиан появилось за пределами империи. Так, 6 января 303 года крестился армянский царь Тиридат III, после чего Библия была переведена на армянский язык, а большая часть населения приняла крещение. Вскоре крестилось население Эфиопии, христиане появились и в Персии. В 337 году осложнилась ситуация на границе с Персией. Константин готовился лично взять на себя командование и с этой целью выехал в Никомедию. В пути он тяжело заболел и, чувствуя приближение смерти, приказал перевести себя в Константинополь. Здесь он скончался 22 мая 337 года, приняв перед смертью крещение из рук епископа Константинополя Евсевия. Решение Константина христианизировать империю было исключительно его личным и, на первый взгляд, совершенно поразительным поступком. Так как, несмотря на давление, которое оказывали на него епископы, и на быстрый рост христианских общин, более не подвергаемых непрерывным гонениям, церковь не обладала ни политическим, ни экономическим, ни общественным, ни культурным влиянием. Более того, хотя сам Константин проявлял глубокую набожность, он, по-видимому, разбирался лишь в самых основных теологических вопросах, а его религиозные чувства и взгляды несколько раз коренным образом менялись. Вообще Константин был человеком, способным на глубокие чувства и неожиданные поступки. Кроме того, он был сумасброден, жаждал популярности, легко поддавался лести и к тому же был обескураживающе капризен и жесток. Он страдал от своего вспыльчивого характера, но его зачастую можно было успокоить. Он обладал безграничным честолюбием и неиссякаемой энергией. Он был превосходным полководцем, а два важнейших решения его жизни – основание Константинополя и обращение христианства – оказали влияние на многие последующие века, так что его правление имело первостепенное значение для будущего империи, церкви и всей западной цивилизации. Обращение Константина и его сыновей стало для христианства рубежом, преодолев который оно поднялось от немногочисленной секты до религии мировой державы. В начале IV века количество христиан составляло примерно 10% населения империи. Лишь в Египте и африканских провинциях, где учение приняли широкие массы сельского населения, христиане составляли большинство. В других регионах христианство не выходило за рамки вероучения для мелких городских слоев и простонародья. А вслед за Константином христианами стала часть служилой аристократии и офицеры армии, то есть те, кто своим образом жизни подавал другим пример для подражания. Христианство впервые получило легальный доступ в среду высших сословий империи. За время длительного правления Константина и его сыновей многие представители знати были христианами с рождения или получили образование в христианском духе. Христианство прочно заняло положение официальной религии двора, что в конечном итоге определило его устойчивость в обществе. Хотя язычники все еще обладали количественным большинством и хранили мощный интеллектуальный и культурный потенциал, количество новообращенных не уменьшалось. Весьма показательно то, что после Константина все императоры были христианами. Насколько значительно при распространении учения была роль влияния личности императора, видно из обратного примера. Был единичный случай отступничества, связанного с краткосрочным правлением Юлиана, известного в истории как Юлиан Отступник. Ну, я думаю, многие слышали хотя бы название. Вот, значит, так что вот такой был человек Константин Великий. Ну и, естественно, астрологи всех последующих веков не могли обойти своим вниманием такую эпохальную фигуру. И гороскоп у него действительно был из ряда вон выходящий. Сейчас я вам расскажу, я думаю, вам тоже будет интересно. Ну, дата его рождения была известна. И поскольку в его жизни было очень много значительных событий, была сделана довольно точная ректификация и установлен асцендент 1 градус Льва. Его натальная карта просто удивительна. Юпитер находится в зените. На асценденте находится соединение Урана, Нептуна и Черной Луны. В рыбах находится стеллиум Солнца, Венеры и Меркурия, в близком очень соединении. И к тому же между Солнцем, Луной и Марсом большой тригон. Марс в Скорпионе. И все это в одном гороскопе. То есть такое вообще, так сказать, редко когда увидишь. Ну, поскольку три планеты стеллиум в рыбах, император Солнцем, император Константин являлся ярчайшим представителем этого знака по своему характеру, что оказалось очень созвучным эпохе христианства, ставшей мировой религией в период движения точки весеннего равноденствия по знаку рыб. Ну, вы знаете, что рыба – это один из символов христианства. Ну и, собственно говоря, вот это Солнце, Венера в рыбах экзальтирована, то есть она здесь очень хорошо проявлена. Значит, вот и Меркурий там же рядом. Они образуют триаду, способствующую полноценному раскрытию всех рыбных качеств Константина, как положительных, так и отрицательных. А к тому же этот стеллиум попадал в восьмой дом. Это дом экстремальных обстоятельств, что способствовало закалке этого как бы мягкого, скажем, рыбьего характера Константина и выработке качеств настоящего воина, чему, безусловно, способствовал тригон к этому стеллиуму от Марса в Скорпионе. Ну, если бы Марс был в любом другом знаке, Константин, имея стеллиум в рыбах, а Луна к тому же в Раке, тоже в рыбном, в водном знаке, в Раке, но зато она тоже была в тригоне к этой рыбьей триаде, вполне Константин мог бы, если бы не такой Марс, то Константин вполне мог бы стать деятелем искусства, поэтом, музыкантом. То есть эти планеты, ну, как мы знаем, находясь в водных знаках, придают характеру человека мечтательность, иррационализм, подверженность религиозным идеям. Ну, собственно говоря, это и произошло. Но Марс, находясь в Скорпионе, хотя это тоже водный знак, но такой специфический, и к тому же Марс в Скорпионе в своей обители, и это все Марс придает этому всему ансамблю водных планет ярко выраженную волевую направленность, воодушевление и уверенность в собственных силах. Марс достраивает точный замкнутый тригон, то есть вот точный совершенно треугольник, там градус в градус совершенно, что тоже удивительно. Значит, это тригон к Луне в Раке и к соединению Солнца, Меркурия и Венеры в рыбах. Ну и такой замкнутый тригон можно интерпретировать как сплав воли, энергии и идеализма. Это тот самый случай, когда интуитивные прозрения являются побудительным мотивом для волевых действий. Ну вот это как раз мы говорили о случае, который описан был личным биографом Константина Евсевием, когда перед решающей битвой будущему императору дано было видение, на заходящем солнце он увидел сияющий крест и пылающую надпись «Сим побеждай», после чего ему явился Христос и благословил на битву. Это совершенно вот в рамках вот этой астрологической ситуации. К тому же зенит, вершина неба, в Овне, в 12 градусе Овна, говорит о том, что к власти человек может прийти, лишь затратив колоссальное количество личных усилий, пройдя через испытания, устранив противников в открытой борьбе. Но в этом же градусе, то есть точно в зените, находится Юпитер, звезда королей. Именно такое положение Юпитера вознесло Константина на вершину власти. Но сильно выраженные рыбы и Нептун на асценденте, указывают на то, что для него путь к власти лежал через принятие религии и обретение поддержки многочисленных христиан. Но в жизни Константина было немало тайн. Об этом говорит заполненный 12-й дом с находящимся в нем Ураном, заходящим узлом и Луной. А Луна у него в Раке, в собственной обители. Но не одним лишь 12-м домом ограничивается влияние тайных мотивов на поступки великого императора. Точно на асценденте, во Льве, расположилось зловещее соединение Черной Луны и Нептуна. Черная Луна на асценденте во Льве проявляет в человеке непомерную гордыню и немеренное тщеславие. А в соединении с Нептуном это может быть окрашено в цвета религиозного экстаза и мессианских амбиций. Императору Константину льстило ощущение избранности, которое всячески подогревали христианские епископы из его ближайшего окружения, называвшие его 13-м апостолом. Человеку горделивому и внушаемому, а Константин, вне всякого сомнения, был внушаем, Луна в Раке, Солнце, Меркурий, Венера в Рыбах, он легко поддавался на уверения льстецов, утверждающих, что сам Господь избрал его на подвиг во имя веры. Ну, если вам интересно, кому, кто вот астрологией так занимается, я вам советую нарисовать эту карту. Она действительно, вот я так ее вам рассказала, но на нее и посмотреть очень интересно. Вот, но я саму карту я выкладывать не буду, а ну, там будет в тексте, я выложу, там дата рождения указана и асцендент первый градус Льва. Так что нарисуйте, посмотрите. Вот, значит, вот так вот, значит, астрологически, астрологи так описывают, значит, глядя на карту, натальную карту Константина. Ну, конечно, было бы очень интересно разглядеть, кем же был Константин на самом деле, какие силы за ним стояли, что, как он был устроен. Но вот это очень трудно сделать, поскольку и народом, и историками был создан настолько мощный образ, что этот образ практически полностью затмевает его реальную сущность. Ну, так со многими вот, великими людьми случается. Вот. Но, в общем-то, и так понятно, что это был, специальный человек. И что он, безусловно, обладал обширными магическими наработками, особенно в области григориальной магии. И, с другой стороны, был способен, ну, так сказать, как бы слышать ток Христа, которым и руководствовался. Вот теперь мы с вами переключимся на тему, на следующую тему этой лекции, тема магии. Магия как таковая играла в истории христианства заметную роль. Множество чудес совершал и сам Иисус Христос, и апостолы. И, в общем-то, само стремительное распространение христианства во враждебной для него среде и удивительные истории первых христианских мучеников – все это тоже можно отнести к области сверхъестественного. Да и самому этому распространению в значительной степени способствовали совершаемые Христом и христианами чудеса. Хотя еще сам Иисус в свое время говорил «блаженно не видевшие, но уверовавшие». Как нам ко всему этому относиться, ко всей этой магии? Ну, я напомню те определения магии, которыми мы с вами пользуемся. Процитирую, значит, как мне традиционная астрология определение магии дается. Значит, магия, что такое магия? Это творческий процесс, в который включены, помимо человека, предметов и явлений физического мира, еще и тонкие энергии, материал и сущности тонкого плана. Основная часть этого процесса происходит в иноматериальных пространствах, но результаты должны быть получены на плане физическом, как предметы, явления или события. Обычно говоря о магии, имеет в виду лишь ритуальную магию, то есть такую, которая так или иначе привязана к определенным предметам, символам, звукосочетаниям и тому подобное, а также требует выполнения определенных обрядов. Но есть такие виды магии, которые не нуждаются в опоре на физические объекты. Воздействие производится лишь силой мысли. Естественно, такой маг должен иметь очень мощные, хорошо развитые тонкие тела, как эфирные, чтобы иметь силу, то есть возможность действовать в пространстве в большой плотности и контактировать с обитающими там могучими существами, так и астральная, тоническая, для понимания происходящего и связи с более тонкими телами. Самые же верхние тела должны управлять этими процессами, находясь в постоянной связи с общим целым, с Алис, с иерархиями Солнечной системы или даже галактики. Энергии его мысли должны проникать в любые слои и работать в интересах эволюции, согласовывая свои действия с космическим законом. Вот, собственно говоря, вот таким определением мы с вами и руководствуемся. Занимаясь метаисторией, мы с вами много говорили о разных видах магии, которой пользовались разные народы древнего мира. Ну, вспомним, что вся жизнь древнего человека была глубоко магична. Но уже в еврейской метакультуре появилось четкое различение, что дозволено законом, а что нет. Великими магами были и патриархи, и Моисей, и Соломон, но это была именно целостная магия. Они действовали в союзе с иерархиями служителей, да и сами были членами этих иерархий. Всякая же магия, которую практиковали окрестные народы, была евреям категорически запрещена. И в дальнейшем официальный иудаизм неизменно запрещал все формы магии. В Пятикнижии неоднократно упоминалось о том, что колдовство должно караться смертной казнью. Вот в пятой книге Пятикнижия Моисея, Второзаконии, сформулировано отношение к магии в иудаизме. Бог увещевает Израиль через пророка и законодателя Моисея. Цитирую. «Когда ты войдешь в землю, которую дает тебе Господь, Бог твой, тогда не научись делать мерзости, которые делали народы сии. Не должен находиться у тебя проводящий сына своего через огонь, прорицатель, гадатель, ворожея, чародей, обаятель, вызывающий духов, волшебник и вопрошающий мертвых. Ибо мерзок перед Господом всякий, делающий это. За эти мерзости Господь, Бог твой, изгоняет их от лица твоего». Ну, однако, как известно, эти запреты мало кого останавливали. В ветхозаветной истории приводится множество случаев подобных нарушений. А в период, который мы рассматриваем, вот первые века новой эры, увлечение магией было повсеместным. С одной стороны, на поздних стадиях развития еврейской религии в ней большое место занимала интерпретация персидско-халдейской ангелологии и демонологии, что неизбежно пробуждало атавистическое стремление подчинить воле человека тайные, зачастую враждебные ему силы Вселенной. С другой стороны, с практической точки зрения, человеку было крайне важно заручиться поддержкой дружественных духов и обезвредить козни злых сил. Конечно, что касается у нас еврейской метакультуры. Отношение античного общества к магии, как и вообще к сверхъестественному, не было однозначно. Одно и то же магическое действие в разных условиях воспринималось по-разному. Всевозможные приворотные зелья, ворожба, распространенные повсеместно, как правило, не осуждались, но когда Апулей прибег к тому же средству ради женитьбы на богатой вдове, преследуя корыстные цели, его обвинили в колдовстве. Обращение к астрологам и гадателям в Римской империи было обычным делом, но когда Септимий Север справлялся у предсказателей халдеев, станет ли он императором, его за это привлекли к суду. Гадание по внутренностям жертвы, например, входило в традиционный курс. Но когда тоже гадание совершал неофициальный жрец, не в установленном месте, тайным образом, такое гадание влекло обвинение в магии и преследовалось по закону. Как мы с вами знаем, в Древнем Риме жрецы были государственными чиновниками. Они совершали множество ритуалов, поддерживающих официальные культы. Ну, большое развитие, например, в Древнем Риме получила боевая магия. Обширные военные кампании, которые вели правители и полководцы Рима, не могли не способствовать развитию и совершенствованию боевой магии. Римляне ввели в употребление краткие, четкие и действенные боевые заклинания, некоторые из которых дошли в неизменном виде даже до наших дней. Ну, хотя сейчас от них толку, естественно, мало, но, тем не менее, вот они известны. А поскольку римляне постоянно пополняли свой пантеон богами завоеванных народов, то и число всяческих культов все время росло. И не успели власти глазом моргнуть, как целые толпы римлян уже поклонялись чужеземным богам, обретшим новые имена, и совершали диковинные церемонии, о которых ни слова не говорилось в священных книгах римлян. Ну и поистину драгоценным был совет, который меценат когда-то дал императору Августу. Цитирую. «Покарай проповедников чужеземной веры, и не только из почтения к богам, но и потому, что, насаждая чужих божеств, они побуждают многих следовать чужеземным законам. Среди них рождаются заговоры и тайные общества, угрожающие власти единого государя. Не попустительствуй ни тому, кто презирает богов, ни всякому, кто предался искусству магии». Еще в 139 году до нашей эры халдейских магов изгнали из Рима. Но, несмотря на все последующие гонения, они всякий раз умудрялись возвращаться. Август прислушался к увещеваниям мецената, но проявил снисходительность, повелев всего-навсего сжечь 2000 халдейских книг. Халдейских, вавилонских, помните, да? Несанкционированное занятие магией было осуждено еще в законах 12 таблиц, самый первый свод римских законов. Однако, хотя официально магия была запрещена, а маги подвергались преследованиям, многие императоры, которые особенно осуждали магию, в большинстве случаев верили в нее. Ну, о простом народе нечего и говорить. Так, например, вот Нерон запретил массовое изучение астрологии, да и других видов прорицания, поставив ее на службу избранным. В истории осталось имя личного астролога императора Балбил. Личные гадальщики были у всех членов императорской семьи. Астролог Балбил узнавал по звездам имена врагов Нерона, и император предусмотрительно казнил их. Но другая история на ту же тему. Император Тиберий обращался за советами к астрологу Фрасилу, но я про это вам рассказывала. Эту историю. В целом при Тиберии статус астрологии в Риме выходит на совершенно новый уровень. С одной стороны, Тиберий сам увлекался астрологией, так что его наставник Фрасил в качестве придворного астролога стал одним из ближайших советников императора и приобрел большое влияние, которым, впрочем, он не злоупотреблял. С другой стороны, Тиберий вслед за Августом оценил, насколько опасно для его политического режима может быть бесконтрольное распространение предсказательной практики. И потому обрушил гонения на предсказателей, поощрявших честолюбивые амбиции своих клиентов. Тем самым отношение к астрологии для Тиберия совмещало в себе как частные интересы и увлечения, так и элементы государственной политики в религиозной сфере. Достижения подданных в магии могли быть прямой угрозой государству, поэтому тот же император Тиберий подверг гонениям магов в Галлии. Историк Тацит писал, речь также шла об изгнании египетского и иудейского культов, и состоялось сенатское постановление в 19 году о том, чтобы зараженных этим суеверием 4000 вольноотпущенников, которые имеют для того годный возраст, отвезти на остров Сардинию для усмирения тамошних разбойников, и что невелика будет потеря, если они там погибнут от тяжелого климата. Остальные же должны уйти из Италии, если до известного дня не оставят своих нечестивых обрядов. Ну, однако гонения на местные традиции были все-таки скорее исключительными авральными мерами, а повседневной практикой оставалось терпимое и попустительское отношение к местной религии и магии. Но император Марк Аврелий тоже не обходился без помощи мага, и философы Древнего Рима были привержены магическим идеям и обрядам. Философ Плотин осуждал применение волшебных заклинаний и талисманов, но признавал все-таки их действенность. Он верил также тому, что по звездам можно определить будущее. Его понимание астрологии было таким, как и у многих ученых Средневековья. созвездие, хотя и оказывает свое воздействие на людей, но от этого воздействия можно уклониться. Чтобы защитить себя от злых сил, сторонники неоплатонизма применяли различные волшебные заклинания. Вот, значит, таким образом, в Римской империи не только приветствовались, но были обязательными те виды магии, которые шли на пользу государства. Более того, государство без них и существовать не могло. Все остальное осуждалось и преследовалось, но тем не менее было очень широко распространено. В период гонений христиан обвиняли в занятиях волшебством. Я вам об этом говорила. Ну, христиане устраивают вечери любви, на которую вкушают тело и кровь. Никто из посторонних на эти вечери не допускается, и что там делается, никто не знает. Поэтому римляне, судя по самим себе, предполагали, что они там за закрытыми дверями предаются всяческим порокам. Отношение христианства к магии сложилось очень рано. Тертуллиан, который жил около 160-го, около 220-го годов, один из наиболее выдающихся раннехристианских писателей, теологов и апологетов, писал. Вот я такую сейчас очень длинную цитату приведу, но она вот очень четко определяет то отношение к магии и астрологии, которое, собственно говоря, в христианстве сложилось и присутствует до сих пор. Цитата. «Между различными людскими занятиями нельзя не заметить некоторых искусств или профессий, благоприятствующих идолопоклонству. Об астрологах даже говорить не стоит. Но так как один из них вздумал оправдать себя в том, что продолжает заниматься этой профессией, то я намерен сказать несколько слов по этому поводу». Я не скажу, чтобы помещать имена ложных богов в небе, приписывать им как бы всемогущество и отклонять людей от вознесения молитв Богу, внушая им веру, будто их судьба неизменно определена звездами, чтобы все это было равносильно поклонению ложным богам. Но я утверждаю, что астрологи в этом случае уподобляются падшим ангелам, отошедшим от Бога для обольщения рода человеческого. Астрологи изгнаны из Римской империи со всеми своими служителями. Им воспрещен въезд в Рим и во всю Италию, подобно тому, как тем, кто на них надеется, воспрещен доступ к небу. Участь этих учителей и их учеников – ссылка. Маги и астрологи пришли к нам с Востока. Нам известно, какое отношение имеет магия к астрологии. Правда, звездочеты первыми возвестили о рождении Иисуса Христа и первые принесли ему дары. Но что с того? Разве из-за этого надо благоприятствовать религии магов и астрологов? Нет. Ныне всякое учение исходит от единого Иисуса Христа. Магия терпима была только до появления Евангелия. С тем, чтобы со времени Рождества Христова никто уже не дерзал исчислять дни человеческие по течению звезд. Что касается другого рода магии, проявлявшейся в чудесах и могуществе Моисея, то и этот род был терпим Богом до появления Евангелия. Мы видим, что после того времени Симон Волф, хотя уже обратившийся в христианство, оставался, однако, под влиянием своего ложного учения до такой степени, что для увеличения своей магической силы власти, хотел купить силу раздавать дары Святого Духа посредством возложения рук. Но апостолы прокляли его за это и исключили от общения с верными. Если магия наказуема, а астрология ее разновидность, то вместе с видом подлежит осуждению и разновидность. Так, со временем появления Евангелия, всякого рода софисты, астрологи, чародеи, маги, волхователи должны неминуемо быть наказаны. Вот. Значит, таким образом, ну, я вам цитату привела, вы уже сами, кстати, думайте насчет этого всего. Таким образом, в христианстве признавалась допустимой только магия Святого Духа, если можно так выразиться, силой которого Иисус и апостолы исцеляли и творили чудеса. Ну, а, собственно говоря, схождение благодати, схождение на человека Святого Духа – это процесс, который невозможно вызвать по собственной воле, по своему желанию, и уж тем более обрести за деньги. Дух дышит, где хочет. Но это уже не цитата, это уже вот я как вот резюме сделала. Вот. Ну и медитация у нас с вами сегодня будет, как вы сами понимаете, на второго мастера, вторую 22-ю зону. Так, мы тоже возьмем эти две зоны сразу целиком. Так, внимание, единица. Сок, рон, тон, этол, фер, агар, ин, унит, остр, эох. Двойка. Соок, рон, тоон, этол, фер, агар, ин, унит, остр, эох. Тройка. Соок, рон, тоон, этол, фер, агар, ин, унит, остр, эох. Четверка. Соок, рон, тоон, этол, фер, агар, ин, унит, остр, эох. Пятерка. Соок, рон, тоон, этол, фер, агар, ин, унит, остр, эох. Шестерка. Соок, рон, тоон, этол, фер, агар, ин, унит, остр, эох. Семерка. Соок, рон, тоон, этол, фер, агар, ин, унит, остр, эох. Так, теперь снизу. Семерка. Соок, рон, тоон, этол, фер, агар, ин, унит, остр, эох. Шестерка. Соок, рон, тоон, этол, фер, агар, ин, унит, остр, эох. Пятерка. Соок, рон, тоон, этол, фер, агар, ин, унит, остр, эох. Четверка. Соок, рон, тоон, этол, фер, агар, ин, унит, остр, эох. Тройка. Соок, рон, тоон, этол, фер, агар, ин, унит, остр, эох. Двойка. Соок, рон, тоон, этол, фер, агар, ин, унит, остр, эох. Единица. Соок, рон, тоон, этол, фер, агар, ин, унит, остр, эох. Новый пранический поток, ступни, литан авис юнис, хох ен остр, крон левис вуул, крон енох остр, венус хева пресцельс, эох кинь оун, крон унит церс. Колени. Литан авис юнис, хох ен остр, крон левис вуул, Крон Енох Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оон, Крон Унит Церс. Бедра. Литан Авис Юнис, Хох Ен Остер, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оон, Крон Унит Церс. Шестерка. Литан Авис Юнис, Хох Ен Остер, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оон, Крон Унит Церс. Семерка. Литан Авис Юнис, Хох Ен Остер, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оон, Крон Унит Церс. Шестерка. Литан Авис Юнис, Хох Ен Остер, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оон, Крон Унит Церс. Пятерка. Литан Авис Юнис, Хох Ен Остер, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оон, Крон Унит Церс. Четверка. Литан Авис Юнис, Хох Ен Остер, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оон, Крон Унит Церс. Тройка. Литан Авис Юнис, Хох Ен Остер, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оон, Крон Унит Церс. Плечи. Литан Авис Юнис, Хох Ен Остер, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оон, Крон Унит Церс. Локти. Литан Авис Юнис, Хох Ен Остер, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оон, Крон Унит Церс. Ладони. Литан Авис Юнис, Хох Ен Остер, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оон, Крон Унит Церс. Двойка. Литан Авис Юнис, Хох Ен Остер, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оон, Крон Унит Церс. Единица. Литан Авис Юнис, Хох Ен Остер, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оон, Крон Унит Церс. Ну, достаточно. Чувствуете, как за второй зоной у вас по-прежнему не очень хорошо? Ну и со второй тоже. Ну, будем работать дальше. Все.